Сегодня 8 апреля 2007 года, праздник Пасхи. Лекция на тему «Мое общение с потусторонним миром». Необычные способности видеть мир у меня были с рождения. Такую необычность я поняла не сразу, а с течением времени. Наблюдения за окружающими людьми заставили меня задумываться над их поступками и рассуждениями. Наконец-то уяснил разницу в видении, ощущении мира между мной и ими. Чтобы не казаться странной, я стала в общении с людьми не выходить за рамки их восприятий. Шли годы, умозаключение становилось все больше и больше. На коммунистическое воспитание с его атеизмом заставляло тщательно скрывать так называемые отклонения. Тогда, да и сейчас, специалисты по психике такое могут отнести к галлюцинациям. Я тоже пыталась рассматривать свой организм с точки зрения ущербности, но тщательные анализы происходящего со мной за пределами обычных человеческих рамок не вписывались в это. С раннего детства, с той поры, как себя помню, перед глазами стояли, двигались, корчились различные сущности. Я ходила сквозь них так же, как люди ходят по улице во время густого снегопада. Физического их воздействия не ощущала. В детстве спала на полу. Когда ложилась на подстилку, то видела, как будто ржавые металлические бочки огромной вереницей приближались, накатывались на меня и двигались дальше. Под эту картину засыпала. Видела цветные сны. Часто они один к одному сбывались наяву. Во время бодрствования приходилось наблюдать, как из тела человека выходят сущности, внешне похожие на него, но одеты не так, как мы. Часто наряд походил на моду прошлых столетий. У некоторых из них на голове торчали рога, и между ними бычья шерсть вместо волос. Эти сущности, выйдя из тела, живут своей жизнью в наших помещениях, даже смотрятся в зеркало, исчезают куда-то, опять появляются, пользуются мебелью, домашней утварью. Людей и предметы обходят так же, как и мы. Они всасываются в свое тело и выполняют желания, используя его как механизм. Они невидимы людьми, а открывают свое присутствие в теле своими действиями. Окружающие видят только движение организма, а не их самих. Много лет я созерцала этот странный мир и делала свои умозаключения. С 1985 года меня стали обучать. Обучение длилось 19 лет. 27 мая 1985 года ко мне пришло само терпение в образе женщины в черном сарафане и в белой кофте с длинными рукавами, присборенными в манжеты. Вокруг ее головы был огромных размеров золотой нимб. Она обучала, как при помощи терпения преодолевать трудности и отказываться от исполнения вредных желаний. 1 июня 1988 года пришло знание в образе мужчины с большой черепной коробкой в черном костюме, в белой рубашке с галстуком. Золотой свет от его головы распространялся за пределы поля зрения. Он стал давать истинные знания о мироздании и много неизвестных людям законов. 15 февраля 1995 года пришло подделочное прошение в образе сидящей на лавке женщины в голубой кофте с белой вышивкой и в красном сарафане, усеянном золотыми звездочками. Голова покрыта розовой накидкой, и вокруг нее золотой нимб. В правой руке веретено с намотанными нитками, а левый держит нить, идущую от него. Была дана молитва: «Господи, дай мне дело нужное, и еще не мне нужное, а всем праведным. Отвори его телом твоим, и меня 100 раз погляди в деле том. Отвори еще по земному годное, поделочное и по всей земле нужное. Приходи скорей и утешь меня». Здесь присутствует закон: делаю добро себе и людям. Работаю для себя, чтобы получить зарплату, а сделанные мной товары необходимы другим. Это главное отличие настоящей молитвы от халявной. Например: «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса в дела, еси души наших». Здесь только похвала, а просьбы нет. Мы даем энергию, не получая ничего взамен. Таким образом, не понимая, выращиваем халявщика. Есть другая молитва: «Взыщи нас, погибающих, Пресвятая Дева, не по грехом бо нашим наказующий нас, но по человеколюбию милующий. Избави нас от ада, болезней и нужды, и спаси нас». Здесь просящий выступает в роли халявщика. Обычно помощи не получает, так как только полученная от нас энергия в виде похвалы трансформируется и направляется для помощи просящему. Из приведенных 2 последних примеров вытекает вывод: эти молитвы надо читать вместе, чтобы за похвалой следовала просьба. Молитва «Отче наш» отвечает этим требованиям. 20 июня 2001 года появилась удача в образе прекрасной девушки с золотыми лучами, идущими от головы. Она шла с вытянутыми вперед руками и держала на ладонях тарелку с золотой каемкой. 19 апреля 2004 года пришла сама предводительница этих своих помощников и назвалась «Пристойной законницей, владычицей пятизвездной». За ней летели золотые мадонны в образе строгих изваяний победы. В ее короне отражено терпение, знание, дело, удача, а в центре — победа. Все указанные выше учителя шли в определенной последовательности. Ведь без терпения не получишь знания. Полностью не выполнишь дело. Удача приходит после приложенного труда. Обучение выглядело следующим образом. Откроют одну страницу, и как только освоят ее, закрывают и открывают другую. Таким образом, я стала видеть сквозь стены звезды на небе, видеть внутренние органы людей, увеличивать глазами, и чем дальше отходила от предмета, тем больше он становился, то есть обратная перспектива. По желанию посылала свой взгляд в различные места и видела, что там происходит. Разгоняла сплошные тучи на небе, дематериализовывала предметы, а через некоторое время они, как из тумана, появлялись. Я свободно общалась с людьми, потерявшими тело, то есть с покойниками. По моей просьбе перед глазами исчезла запорошенность различными сущностями. Жизнь меня не баловала. Долго не имела жилья. Приходилось скитаться по улицам, сараям, в лучшем случае по частным квартирам. Принимала такую жизнь как должное, так как лучшего не имела и сравнивать было не с чем. Много раз находилась между жизнью и смертью по разным причинам. То из-за серьезных болезней и операций, то из-за автомобильной катастрофы, которую предвидела во всех подробностях и пренебрегала предупреждением. Выздоравливать приходилось без посторонней помощи. Ни слез, ни обид не было. Невзгоды и несчастья наваливались со всех сторон. Все мои усилия изменить ситуацию к лучшему оказывались напрасными. Приходилось приспосабливаться и терпеть. Работу и учебу не бросала. Много помогала людям, но из опыта общения с людьми поняла, что в большинстве своем они корыстны, эгоистичны, самолюбивы, злы, завистливы. И сделала вывод, что далеко не всем надо помогать. И сознательно изменила тактику. Большая тяга к знаниям не давала мне унывать от бытовых трудностей. Целенаправленно изучала мудрость человеческую, отраженную в писаниях, вникала в основы науки, изучала биологию, анатомию, физиологию, знакомилась с научными открытиями, с развитием техники и так далее. Много времени уделяла изучению религиозной, мистической и оккультной литературы, докапывалась до истоков их взаимовлияния и взаимопроникновения, изучала физику, анализировала толкования ученых. Сейчас некоторые физики хотят признать Бога, стремятся объединиться с Ним или прийти к нему, совершенно не представляя, что это такое. Религии подсказывают, что он сидит на небе. Далеко он там сидит? И далеко ли он от нашей земли? И где точно сидит? Никто не указал. Оперируют словами «Творец», «Господь», «Бог», «Создатель», но не объясняют, какая между ними разница. Сдается мне, что никто их не разграничивает. Примеры из общения с потусторонним миром вплоть до физического их воздействия на меня. С детства я видела, как из спящей кошки выходила такого же внешнего вида кошка, но она отличалась действиями от телесной своей формы тем, что могла пролезть в узкую щель, как бы сплющиваясь и перетекая. Создавалось впечатление, что этот двойник не имеет костей. Двойник уходит на охоту, выслеживает мышь, но поймать ее телесную не мог. Двойник-разведчик возвращался в свое тело, вел его к месту охоты и, управляя им как механизмом, ловил мышь. Я это понимала так, что бестелесный двойник кошки заботится о питании своего тела робота. Я видела, как моя мать вылезала из заснувшего тела, садилась рядом с ним около колен, потом вставала и уходила в открытую дверь. Одета она была не так, как в теле. На ней был черный платок, подвязанный под подбородком, кофта и юбка серого цвета из старой байки и кожаные тапочки. В телесной жизни она не носила черных платков, да и одежды такой у нее не было. Один раз я пошла за ней и увидела, как мать через сени и двор вышла в огород и пошла прямо по грядкам. Я остановилась. Она прошла весь огород и направилась в колхозный сад. Я вернулась в избу и легла спать на пол около моих сестер. Утром увидела мать, входящую в дверь. Она подошла к кровати, опять села рядом с телом около ног, наклонилась к телу, и тело поднялось. Тем же утром она рассказывала соседке о том, что всю ночь спала и даже не выходила во двор. Мне было непонятно, зачем она говорит неправду. В детстве, помимо созерцания потустороннего мира и своих умозаключений о нем, изредка общалась с его сущностями. Вот один из примеров. С 5 класса я училась в городской школе, 8 километров от моего села. Занятия начинались в 8 часов. Были еще сумерки, когда я шла по улице города. Перпендикулярно к ней стояли 3-этажные кирпичные дома. Вижу, из-за угла одного дома выходит Ленин и с улыбкой направляется ко мне. Он протягивает правую руку, хочет дотронуться до моего плеча. Я отстранилась и почему-то подумала: если он до меня дотронется, то я умру. К тому времени от бабушек слышала об аде и рае. По их мнению, за содеянное и Бога отступничество Ленин должен находиться в аду. Я спросила: «Ты в аду?» Он ответил, что нет. Я говорю: «Значит, ты в раю?» Опять слышу отрицательный ответ. Я недоумеваю, произношу: «Где же ты тогда?» Он отвечает: «Я с вами». Ленин повернул к домам, а я пошла дальше. Спустя много лет, во время начала перестройки в нашей стране, Ленин и Свердлов приходили ко мне в потустороннем мире. Свердлов молчал, а Ленин просил меня посодействовать о том, чтобы его тело похоронили рядом с матерью, так как он изнемогает от того, что спекулируют его именем и не дают покоя. Я училась в педучилище. Как-то с однокурсницей после занятий пошла домой. Она сказала, что надо зайти в магазин и купить маленькое зеркальце. Перед глазами я увидела картину. Она подошла к кассе, выбила чек, подошла к прилавку, подала продавцу чек, а когда стала брать зеркальце, оно выскользнуло из рук, упало на пол и разбилось вдребезги. Я подумала: зеркальце маленькое и так мелко разбилось. Сказала однокурснице: не надо покупать зеркало, потому что оно разобьется. Она не придала этому значения, но все так и случилось. С тех пор она стала просить меня рассказывать ей о том, что с ней будет в поездке, в гостях и тому подобное. Я отвечала, что не знаю, а она обижалась. Со временем у себя открылась способность лечить людей. Больных принимала нечасто и только по просьбе знакомых, назначала им определенное время. Но вот однажды позвонили в дверь. открыла. Вижу незнакомую пару. Обоим лет по 40. Подумала, ошиблись, но они сказали, что у них болен сын, ученик 10 класса. Меня долго искали и, наконец, нашли. Слезно упрашивали принять. Пригласила в комнату. Мы с женщиной разместились в креслах около журнального столика друг против друга. Слева от меня на стул сел ее муж. Женщина рассказывала о своем сыне, о том, где и как его лечили. Смеркалось, но свет не зажигали. Пристально смотрю на женщину и вдруг замечаю. Вокруг ее головы появился голубой дымок. Над темечком образовался горизонтальный овал, в середине голубой, а по краям бело-голубой. Он то расплывался, то снова приобретал четкую форму. Через некоторое время голубой овал превратился в круглый золотистый нимб. В сумерках были отчетливо видны его очертания. Подумала, что все это мне мерещится, посмотрел на ее мужа. Но ничего подобного вокруг его головы не было. Снова обернулась к женщине. Она начала постепенно исчезать, обволакиваясь серо-голубой дымкой. Скрылась совсем, а сквозь дымку я смутно разглядела рисунок обивки кресла, на котором она сидела. Опять взглянула на ее мужа. Его отчетливо вижу. Тут женщина выплыла из тумана, но уже более старая. Потом опять все повторилось. На четвертый раз увидела перед собой старушку с коротко подстриженными седыми волосами. Затем опять все исчезло и долго не появлялось. Но голос ее я все время слышала. Я встала, включила свет и увидела женщину в обычном облике. Из этого можно сделать вывод, что не только ДНК ведет программу жизни организма, но и многое другое. В данном случае мной был обнаружены матрицы, каждая из которых имеет свою программу и отвечает за определенный промежуток жизни организма. Матрица роста слабеет и медленно заканчивает свое существование. В это время она дает возможность внедряться в организм матрицы с программой развития половых функций. Она тормозит действие железы роста до полного ее уничтожения с усилением своего влияния. Можно проследить за половым развитием женщины и посчитать количество лет жизни этой матрицы от начала созревания до полного угасания. В среднем это длится в возрасте от 15 до 55 лет. Следующая матрица – старение. Она тоже имеет свои этапы. После смерти тела идет его разложение. Дольше всего сохраняются скелеты, но и они уничтожаются временем и переходят в другое состояние материи, как остаток от всей жизнедеятельности организма. Драгоценные камни, различные металлы, глина, известняк и другие породы говорят о качествах бывших особей. Но в них есть соответствующая информация, которая сигналит, и благодаря этому по программе при определенных условиях может развиваться жизнь. Программа жизни заложена во всем. Все идет от точки к точке, и в каждой точке есть информация и ключ к развитию. Каждая матрица сигналит о своих качествах, и человек может записывать ее. Производимая запись, например, хорошего настроения, самочувствия, будет адекватно воздействовать на данный организм. Записывающий аппарат обладает возможностями воспринимать то, что наши уши и глаза не воспринимают. Последние годы я провожу лето в деревне. Деревня вымирающая. Остались только пенсионеры и алкоголики. Все остальные умерли или покинули ее. Пришел как-то ко мне один алкоголик. Попросил денег на выпивку. Раньше он хорошо учился в школе, много читал. А сейчас безработный. Мать пенсионерка кормила его похлебкой. Она недавно умерла. Он стал жаловаться на свое одиночество, чем и оправдывал пьянство. Я предложил ему бросить пить, найти в деревне женщину с хозяйством, трудиться, и тогда он не будет одиноким. Сказала, что есть загробная жизнь после смерти тела, и дала почитать свою книгу «Небесный собеседник». Книгу взял, а денег я ему не дала. На то мы расстались. На другой день утром увидела его в тонком мире. Одет он был в больничную, серую, старую, коротковатую пижаму. Ноги босые, волосы на голове наголо пострижены. Он некоторое время смотрел на меня, рукой в воздухе сделал косой крест и исчез. Вечером следующего дня он с книгой пришел ко мне, сказал, что все прочитал. Долго думал и решил, что по-другому жить не может. И так же, как я уже видел его в тонком мире, сделал косой крест и ушел. Моя тетя не имела своей семьи, работать на производстве не любила. Всегда ждала, что ей кто-нибудь поможет. Племянница и я часто привозили ей продукты и деньги. За все время трудоспособности еле-еле набрала необходимый минимальный трудовой стаж. Последние годы тетя жила со мной. На 87-м году она умерла. От всех ее вещей я избавилась. Оставила лишь деревянную кровать, на которую положила свою постель и стала на ней спать. Через 5 дней после похорон пришла в свою комнату и вижу, что моя тетя стоит лицом к кровати, повернула голову в мою сторону и сказала: «Теперь мы с тобой будем спать на этой кровати вдвоем. Давай договоримся, что ты вначале стелишь свое, а я сверху стелю свое». На кровати я действительно увидел свою постель внизу, а сверху ее ватный матрас и старое серое одеяло. Вещи я к тому времени уже выбросила. Одета она была в серый старый больничный халат, ноги босые. Все люди, живущие за чужой счет, в том мире становятся босиками и получает только старую казенную одежду. К ним относятся и богатые люди, которые присваивали чужой труд при помощи воровства, убийства, мошенничества, недоплаты своим работникам и тому подобное, так как там автоматически все передается настоящим владельцам. Еще о деревне. Как-то весь день был пасмурным. Моросил мелкий дождь. Ночь темная. Я выключила свет и легла в постель. Слышу, как кто-то бегает, прыгает в противоположной стороне комнаты. Прислушиваюсь. Как будто котенок играет, но звуки мягче и тише обычного. Я насторожилась. Повернулась в ту сторону и обнаружила, что вокруг моей головы появился золотистый свет, какого раньше не было. Направление моего взора стало освещаться. В этом коридоры цилиндрической формы диаметром приблизительно 1,5 метра сначала появились светящиеся точки на расстоянии примерно 5 сантиметров друг от друга. Потом их количество стало постепенно увеличиваться и дошло до сплошного желтого цвета, и я увидел кошку из потустороннего мира. Она сидела на полу, смотрела на меня, щурясь от света. Вокруг нее на полу находился световой диск, полученный от моего луча, как падающий от прожектора на пол сцены. Я смотрела на кошку долго, и она сидела, не двигаясь, как бы в растерянности. Я отвернулась, свет вокруг моей головы стал постепенно уменьшаться в диаметре и угас. Через 5 дней я пошла к одной старушке и увидела у нее эту живущую в нашем мире кошку. Описанный здесь пример объясняется тем, что вышестоящий по техническим возможностям мир использует частицы света, идущие от генератора, имеющиеся внутри головы. Когда я слышу голос из другого мира, то он воспринимается так же, как если же бы мы слушали радиоприемник, который можно и выключить. А люди, не зная другого качества материальности, хотят что-то познать и часто идут по ложному пути. Например, говорят, что они мысленно задают вопросы и мысленно получают ответ. Это фантазия. Создатель сознательно нам еще многое не дал, а человек хочет познать эти тайны и многое надумал. Он напоминает автомашину. Представим, что автомашина может немного мыслить и говорит. Тогда она скажет, что никакого еще человека нет, который бы ее создал, потому что она его не видит. Так и человек не обладает пока еще такими качествами, чтобы обнаружить мыслящего, целенаправленного своего создателя. Ко всему сказанному людям еще надо четко знать, что есть свет как освещение и свет как просвещение, и как в материальности существует нематериальность, как в нематериальности существует материальность. И чем Бог материальный отличается от Бога нематериального, то есть медиума. Примеры общения с потусторонним миром вплоть до физического воздействия. В 1994 году один мой знакомый принес вырезку из какой-то газеты. Там был портрет очень пожилого мужчины. Не помню уже из какого племени, с длинными распущенными волосами, и статья о нем. В статье сказано, что это пророк. Он предвещал несколько природных и военных катаклизмов. Указал конкретную дату света конца — 1999 год. Я прочитал статью, плюнул на портрет и сказала: «Не будет этого, дурак», и ушла на кухню. Часа через 2 вернулась в свою комнату и неожиданно для себя вижу: небольшого роста пророк стоит посередине комнаты в прикиде своего племени. Спрашиваю: «Кто ты?» — отвечает: «Я колдун». Приказываю ему немедленно удалиться. Колдун приказ проигнорировал и собирается вступить со мной в борьбу. С этого момента я выхожу из своего тела, поднимаюсь над его головой и начинаю ногами бить колдуна по голове. Он размахивает руками, пытается схватить меня за ноги. После непродолжительной борьбы понял, что не справится, и быстро убежал. Потом мне была открыта тайна, как, не вступая в борьбу, сказав только нужное слово, победить. Этим я стал успешно пользоваться. Сила этого слова дается только тем, кто изучает мои труды. Там оно есть. Обратят на него внимание только достойные. Это великая защита от нападений нечистых в нашем и в потустороннем мире. Когда я перехожу в другой мир, то тело свое не ощущаю и не знаю, что с ним и где оно. Это похоже на сон. В это время человек отключен от окружающего мира, а во сне с ним происходят различные события. Там он ощущает свое местоположение, мыслит, переживает и совершает осознанные действия. В потустороннем мире все здесь приобретенные навыки и знания сохраняются. Значит, после смерти тела, что здесь накопил, то и поведет в даль житейскую. Но наши «я» там человеком не будут, а будут Богом дел своих праведных, то есть будут учителями, желающих познать необходимые для жизни вечные. Остальные же уйдут в свою кончину со страшными мучениями. Выходов из тела совершаю много. Думаю, что достаточно одного примера для понятия, как это происходит. Из наблюдений за жизнью мытарей четвертого мира могу сообщить, что самые страшные наказания ждут головорезов, убийц женщин и малолетних детей. Мытари, падшие души, в потустороннем мире долго мучаются до своей погибели. Например, лесбиянки соединены между собой так, что голова одной скреплена с ногами другой. Каждая из них стремится встать на ноги, а голову поднять. Так они катаются, как колесо. Подобное происходит и с мужчинами-гомосексуалистами, но позы другие. Они тоже не могут расцепиться и соединены не только парами, но и целыми связками. Только в нашей жизни, осознав свои противозаконные помыслы и действия, можно покаяться за содеянное и больше не совершать такое. Тогда в потустороннем мире грех аннулируется. В приведенном примере с обнаружением в комнате кошки из другого мира я наблюдала за ней, не выходя из тела. Часто это происходит, когда потусторонний объект находится недалеко. Приведу несколько примеров. Вечером один из членов семьи затеял ссору, а потом лег в постель и скоро заснул. Я сижу на диване и вижу черную сущность по фигуре, похожую на спящего. Она ходит по комнате, нервно крякает, подходит к одному из сидящих и говорит: «Иди мыться». Значит, возмущенная сущность продолжает действовать вне тела. В феврале 1994 года из Питера приехал ко мне Валентина Михайловна Петрова. Она писала книги под псевдонимом «Травинка» о народных целителях, с восторгом отзываясь об их чудотворных способностях. Часа два мы сидели за столом на кухне, пили чай и беседовали. Я предложил ей перейти в комнату и там продолжить нашу оживленную беседу. Она отказалась, сообщила, что приезжала в Москву не только ко мне и сейчас должна поспешить на поезд. Мы распрощались, а в марте по ее приглашению я ездила к ней в Питер. Там издавались ее книги. Какое-то количество книг она получала вместо гонорара и хранила у себя в квартире. Квартира была превращена в проходной двор. Люди приходили с тележками, забирали книги и потом продавали их. Я была свидетелем всего этого, предупреждала об осторожности, но она не придала моим словам значения. Много денег дома у нее не было. При ее широкой натуре она их раздавала. Вскоре после моего отъезда через общих знакомых узнала, что Валентину Михайловну убили. Спустя некоторое время из кухни своей квартиры иду в прихожую, а из комнаты мне навстречу идет Валентина Михайловна в дубленке, в черных брюках и без головного убора. Она в жизни любила носить брюки, куртки, мужские шапки, седые волосы стригла под ерша. Косметикой не пользовалась. Была небольшого роста, худощава и очень подвижна в свои 67 лет. Мне не верило, что я вижу потусторонний мир. Вот и сейчас, находясь в другом мире, решила, что все люди их не видят, что они могут свободно ходить куда хотят, и ради любопытства зашла в ту комнату, в которой раньше я ее приглашала. Сначала я подумала, что это мужчина, но она поняла, что обнаружена, спиной прижалась к стене и растерянно стала смотреть на меня. Только в это время я узнал ее. Потом она быстро схватила с полки свою черную шапку-ушанку и ушла. Сижу в комнате. Рассвет только начался. Дверь в коридор приоткрыта. Там горит свет. Слышу звонок. Зову сына. Прошу открыть входную дверь. Вижу в щель своей двери, как сын прошел мимо. Кого-то впустил, сказал: «Твой отец пришел» и удалился. Мой отец погиб во время Великой Отечественной войны. В данный момент вижу, как пришедший мужчина появляется в приоткрытой части моей двери и хочет пройти в комнату. Я узнала отца, подумала, что он пришел за мной, и прогнала его. За это время я успела разглядеть его. Лицо похоже на сохранившиеся фотографии. Одет был в чистую, новую, серо-синюю телогрейку с вертикальными строчками, в темно-серые брюки и новые черные рабочие бутсы. На шее новый клетчатый махеровый шарф. Тут же я пошла в комнату сына и увидел его спящим. Это еще раз доказывает, что сущности выполняют свою миссию за пределами тела. Несколько лет подряд, приблизительно один раз в месяц, я испытывала физическое воздействие на меня потусторонних сил. В это время я находилась между жизнью и смертью. Приведу два примера. Легла спать. Самочувствие и настроение хорошие. Вдруг ощущаю, какая-то сила поворачивает меня на спину. Я встаю с постели. Хочу включить свет, но меня кто-то хватает за ноги и за руки, поднимает. В это время я ощутила полет и медленно опустилась на спину. Большая тяжесть стала наваливаться на тело, начиная с ног. Вот уже идет давление на живот. Руки в местах запястья захватываются, прижимаются к постели. Под спиной, где-то в глубине, вижу гроб в матерчатой обивке салатного цвета, отделанный зелеными оборками. Эти события застали меня врасплох, и только когда почувствовала давление на грудь, вспомнила волшебное слово. Для этого нужно глубоко вдохнуть, но такой возможности уже не было. Немного воздуху удалось набрать. Полслова сказала вслух, а остальную часть трудом произнесла шепотом, и мгновенно все исчезло. Нападавшего в то время не видела глазами, но видение было всем телом, и поэтому гроб обнаружила за спиной. Существуют различные способы видения. Недавно мне пришлось напряженно много работать и даже трое суток не спать, после чего с закрытыми глазами стала видеть наш мир почти так же, как живущие в нашем мире люди, только немного мешал небольшой белый туман. Так длилось 4 дня, а потом за 2 дня медленно все угасло. Как-то около 7 часов утра проснулась, вижу, подходит ко мне потусторонняя сущность в образе человека в длинном черном плаще, в черном капюшоне и в черной вязаной маске с прорезями для глаз. Одежда напоминала форму палача. Палач взял меня за голову, прижал ее лицом к подушке. Я поняла, что задыхаюсь. Со страшным усилием немного повернула голову, вдохнула и громко произнесла: «Господи, помоги!» Палач исчез. А в полуметре от меня в воздушном пространстве появились цифры 9127200. Они мерцали, становились то белыми, то черными. «Это космический компьютер», — отметил время происшедшего, 9 декабря, 7 часов ровно. Только по глазам я узнал, кто этот гость. Он посланник мстительного человека, живущего в нашем мире, которому помешало издеваться над людьми. Теперь физических нападений больше нет, так как имею большую защиту. Многие не верят в существование потустороннего мира, и очевидцев его принимают за людей с психическими отклонениями. С детства я видела полупрозрачные шары размерами от футбольного мяча до светящихся точек. Когда об этом рассказывала, то люди считали это моими фантазиями. Сейчас техника создала более чувствительные цифровые фотоаппараты, фиксирующие присутствие этих шаров, о качествах которых я давно уже знаю. Люди не знают, что из них выходят сущности по желанию «я». Например, ко мне явилась сущность артиста, которая по телевидению ведет программу «Русское лото». Он, улыбаясь, подошел ко мне. Я обратила внимание на то, что на голове у него коричневый берет. Через несколько дней этот берет я увидел на нем во время телепередачи. Вывод таков, что ведущий посылал своих гонцов, то есть свои мысли-образы для поиска новых игроков. Мы все посылаем такие образы. Мессинг, как и я, видел это и говорил, что видит мысли людей. У основной массы людей нет такой возможности. Развитие техники приведет к тому, что мы увидим не только шары, но и эти мысли-формы. Коротко о пророчествах, предвидениях, заклинаниях, проклятиях. Мы являемся тварными творцами, и поэтому на своем уровне развития можем сами создавать образы будущего, начиная от простого, как, например, форму пирогов и тому подобное, до создания образов глобальных событий истории. Такие наши безответственные действия могут мешать намеченным вехам плана выше нас стоящего Создателя и негативно воздействовать на течение жизни. Образы имеют способность через вселенский компьютер создавать условия для воплощения их в нашем грубом материальном мире. Не зная этой сути, такие пророки делают нам всякие неприятности. Самыми опасными являются разрушительные пророчества в глобальных масштабах. Например, апокалипсис сотворен недоброжелательным, мстительным человеком. Неистово прислуживающий Иисусу ревнитель Иоанн стремился стать первым и стал одним из трех самых близких учеников Иисуса. Иоанн по характеру был властолюбив. Вначале он был первым учеником у Иоанна Крестителя, а потом даже просил свою мать, и она приходила к Иисусу вместе с ним и другим сыном с просьбой дать им лучшее место около Иисуса. «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус ответил: «Дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Это Евангелие от Матфея, глава 20, стихи 21-23. Свое ревностное отношение он проявлял, когда запрещал другим действовать именем Христа, потому что они не ходили вместе с Иисусом. Иисус его не одобрил. Или хотел свести с неба огонь для истребления самарян, не принявших Иисуса. И в этом случае Иисус не одобрил такое, сказав: «Сын человеческий пришел не погублять души человеческие, а спасать». Евангелие от Луки, глава 9, стих 56. До сих пор ставится вопрос, один ли автор у Евангелия от Иоанна и у Откровения. В последнее время приходит к выводу, что это разные люди, основываясь на различиях в стилях изложения данных книг. Это не является доказательным аргументом, так как каждая из книг писалась в разное время, и писари были разные, с разными способами изложения. В пользу того, что автор и того, и другого был один и тот же человек, говорят одинаковые черты характера. Как было сказано, он хотел свести с неба огонь для истребления самарян, не принявших Иисуса. Похожий способ расправы он преподносит в Апокалипсисе. Он, согласно свойству своего характера, здесь уже вошел в экстаз, время возбуждения и воображения, и дремлющая ранее негативная сила сотворила соответствующее пророчество. Верящие в это пророчество его усиливают, но не все в него верят, и поэтому тормозится осуществлением. Ванга тоже являлась пророчицей. Люди думали, что она угадывала их будущее, а на самом деле создавала его. Привожу один из таких примеров. Жене журналиста Артема Боровика Ванга сказала, что детей у нее больше не будет, а муж скоро погибнет. Она не захотела согласиться с тем, что не будет детей, и вопреки Ванге родила ребенка. В космосе столкнулись два разных желания, и сила женщины победила, а в отношении Артема ей ничего не предпринималось, и пророчество осуществилось. Людмиле Ким Ванга сказала, что ее сын через 2 года будет абсолютно здоров, но пророчество не исполнилось ни через 2 года, ни через 6 лет, потому что где нет возможности, там это не будет на практике осуществляться. Людмила поверила Ванге, а вера — великая сила, но в пределах возможного. Наши желания требуют осуществления, но они должны быть реально исполнимы. Если желание не соответствует здравому смыслу, то не исполнится, а желающий может быть наказан. В наше время есть люди, которые считают себя пророками, например, Павел Глоба. 22 февраля 2007 года в газете «Новое известие» он делает негативный прогноз о России. В отношении преемника Путина высказывается: «Харизматичности не ждите, будет бесцветная личность». Сначала он будет мало интересен, и только на втором сроке проявится вредоносность его правления в связи с ошибочностью его политики. Он не сможет преодолеть кризис. Если люди поверят в его предсказания, то это может сбыться. По моим наблюдениям, далеко не все его предсказания сбывались раньше. Будем надеяться, что и эти не сбудутся. Каждый человек не должен быть пессимистом, не верящим в хорошее будущее свое, своей семьи, своего народа, своей страны и так далее. Плохой настрой создает плохое будущее. Один мультимиллионер понял, что за ним идет слежка, и обратился ко мне с просьбой, чтобы его не убили. Я послал его просьбу в космос для исполнения. Через месяц он полностью разорился. Если нет конкретного плана осуществления, то космос выбирает кратчайший путь. В данном случае нужно было создать план для уничтожения врагов, а не его и его дела. От незнания космических законов люди неправильно формулируют просьбы. Например, одна женщина пришла ко мне и сказала, что она создала свою молитву ко Господу. Там такие слова: «Господи, окружи меня воинами победителей врагов моих». Но заметила, что молитва не помогает, так как неприятности наваливаются со всех сторон. Залила водой соседей с нижнего этажа и только рассчитала с ними, как потеряла паспорт и так далее, и так далее. Я ей объяснила, что молитва была неправильно составлена, так как по просьбе была окружена воинами победителями, которым нужны враги для борьбы. Нужно было говорить: «Господи, сделай так, чтобы ни у кого не было даже мысли делать мне и моей семье плохое». Предвидение есть прочтение чьего-то замысла в отношении другого человека. В качестве примера приведу случай со мной. Я была приглашена одним мужчиной к его больному сыну в квартиру бывшей его жены. Ко всякой его помощи эта женщина относилась враждебно и меня встретила недоброжелательно. Помощь почувствовалась сразу, но одного сеанса было недостаточно. Через 3 дня надо было приехать еще раз. Перед уходом женщина затеяла скандал со своим бывшим мужем и пожелала разбиться на машине. На следующий день перед моими глазами появляются события, в которых попадаю в автомобильную катастрофу. Показ был похож на рекламный ролик, который без конца прокручивался во всех подробностях. Я пренебрегла предупреждением и еще раз поехал туда. На обратном пути все совершилось так, как я уже раньше видела. Но люди не имеют таких способностей и считают это случайностью. Некоторые люди обладают интуицией. Это состояние, близкое к видению, и к нему следует прислушиваться. Будущее плетется из прошлого в настоящем с оценкой возможностей для исполнения желаний. Исходя из этого, люди могут делать прогнозы и составлять планы на будущее, а план есть руководство к действию. Заклинание и проклятие схожи по действию. Если проклятие желается чаще всего один раз с большой силой зла, то заклинание произносится без психического возбуждения, порыва эмоций, с твердой уверенностью, четко, громко и повторяется много раз в течение продолжительного промежутка времени. Например, во время Великой Отечественной войны в печати и по радио по много раз в день повторялось: «Смерть фашистским оккупантам! Победа будет за нами!» Если страстное желание не исполняется, то это значит, что оно было неправильно составлено или что-то сильнее его и оказалось непреодолимым. Приметы. С давних времен и по сей день существуют различные приметы. Рассыпал соль к ссоре, пошел по важному делу, встретил человек с пустыми ведрами или черная кошка пересекла дорогу, пути не будет и так далее. Верящие во все приметы очень сильно осложняют свою жизнь и даже доводят себя до нервных заболеваний. Представим себе, что стал случайно не с левой, а с правой ноги. На кухне рассыпал соль, со стола упал нож, нечаянно дотронулся до зеркала, оно упало и разбилось. Выходя из двери, споткнулся на правую ногу. Дорога вспомнил, что забыл взять с собой нужные документы, и неминуемо приходится возвращаться. После всего такого на работу идешь, как на эшафот. Там узнаешь, что лишен премии, и делаешь вывод: вот к чему, оказывается, плохие приметы были. Рассказываешь об этом сослуживцам, а те знают, как избежать неприятностей. На рассыпанную соль надо посыпать сахарный песок, потом все смести веником совок, сыпать в унитаз и 3 раза слить водой. Встретил человека с пустым ведром, окликни его и покажи фигу. Черная кошка пересекла дорогу, 3 раза плюнь через левое плечо, повернись спиной к движению, так и пройди это злополучное место и так далее. Сейчас в моде фэн-шуй. Глупее такого пока еще ничего не придумали. Вера в приметы и исполнение различных манипуляций закабаляет людей. Они становятся рабами какого-то монстра. Каждую примету порождают люди и создают эгрегор. Эта невидимая туча с определенной информацией способна увеличиваться и усиливать свое влияние на верящих в данную примету. Защита от воздействия примет – неверие в них. Многих людей мне пришлось спасать от неминуемых неприятностей и возвращать к нормальной жизни. Во всем нужны знания. Знания – великая сила. Послесловие. За 19 лет обучения потусторонним миром я узнала много о мироздании. В настоящее время расплодилось много толкователей Библии с научной и ненаучной точки зрения, но там нет ясной картины жизни о Вселенной. После некоторых размышлений пришла к выводу, людям надо знать всего лишь, что Вселенная – одухотворенный, одушевленный механизм. Она развивается, видоизменяется, двигаясь по ступенчатым платформам. Внутри каждой только что созданной платформы сразу начинается строительство новой платформы, то есть более высокой ступеньки. Когда нижняя платформа уже не может ничего дать верхней, происходит отделение нового от старого, вплоть до его уничтожения. Галактические миры есть престол, потенциал, вторая ступенька из 10 и называется человеческой. В ней человек развивается от атома до людей, где атом является зародышем, штучным, относительно замкнутым изделием. Только людям даны самые совершенные мозги, разумность, понятие добра и зла, абстрактное мышление, вторая сигнальная система, то есть слово, и медиум силы власти слова. Галактический мир несовершенен, суров, с низким КПД. У каждого из нас есть свое «я». Этот ходок по жизни пришел в галактический мир, начиненный всем необходимым для познания его, создания и накопления нового, с последующим уходом из тела в новую, уже не телесную жизнь. Там человеком мы не будем, а будем Богом дел своих праведных, если накопили нужные для строительства нового негалактического состояния жизни. Для этого необходимо соблюдать заповеди и быть праведником. Но люди не знают правил пользования этим и, думая, что они грешат, совершают ненужные поступки, а незнание не спасает от ответственности. По этой причине много званых, а мало избранных, сказано в Евангелии от Матфея, глава 22, стих 14. Халявщики заполонили 4-й мир, воруют у нас энергию, прожигают ее и всячески стараются отвлечь от истинного пути при помощи различных соблазнов. Халявщики и обманутые ими будут уничтожены, так как всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Сказано в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 19. Входите тесными вратами, потому что широки врата и проставлен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят это. Евангелие, Матфея, глава 7, стих 13-14. «Только я людей, заработавших в нашей жизни золотой нимб, могут пойти в другой мир. Так, золотой нимб есть сверхплотная энергия с информацией. Тяжесть нимба мы не ощущаем, так как он не притягивается к земле. Земля является создателем и рассадником новых миров. Такие я продолжают жить и на основе наработанной на земле платформы строить более высокую ступень без торового приклада, без планет, где главенствовать будет другое измерение. Здесь мы его называем второй сигнальной системой, медиумом. Медиум нематериален в нашей жизни, а в другой жизни, в другом измерении он материален. Там слово может все, там слово Бог. Из всего написанного о мироздании самым ценным является толкование Иисуса. После каждого нового прочтения Евангелия не перестаю удивляться его прозорливости и, конечно, посвященности, но до сих пор непонятыми людьми. Иисус пришел на землю немного более 2000 лет тому назад. В то время наука и техника еще не была такой развитой, как сейчас, а люди полны невежества. Он все время повторял: «Истину, истину говорю вам». Он говорил о продолжении жизни после смерти тела, и что по плодам нашим судить нас будут там, и кто пойдет в бессмертие, а кто на погибель со страшными мучениями. Он сказал о том, что можно попасть в бессмертное царство, исполняя заповеди и быть праведником. Халявные сущности поняли, что Иисус их враг, и спасители людей от погибели распяли, устроили гонения на крестьян, поняли, что так их не победить, использовали уловку, объявили, что признали Иисуса Христа и под его именем стали продолжать свое. Сейчас наступило опасное время для жизни человечества на земле, и наш Создатель делает вторую попытку спасти хоть какую-то часть людей и людские души от погибели. Много различных катаклизмов надвигается на нас, а главное и самое опасное – технический прогресс. Мне было сказано, что он погубит человечество. Генетический код, создаваемый и отточенный Творцом, разрушается не только из-за неправильного образа жизни, но и наука и техника вносят в него свою лепту. Очень опасны новые технологии, волновые воздействия, разрушающие личность. Я прислана в этот мир для спасения людей и людские души. Но не все услышат меня. Для этого нужно здравомыслие, а таких людей мало. Мой путь труден и ноша тяжела. Мне было сказано, чтобы не роптала на жизнь трудную, на страну, так как сейчас наступило самое ответственное время для жатвы. Не имея эго, зависти, корысти, жадности, надеялась, что передам свои знания ученикам. Я спрашивала у Христа о том, кому еще даны такие знания, и кто может заменить меня, а я отдохну. Получил ответ: никому. Пошлю тебе награду. Вечером перед сном выключаю свет и увидела на двери свет, как от проекционного фонаря в виде квадрата. В нем изображены красные розы с зелеными листьями. Как человек недоверчивый, подумала, что это может быть откуда-то падает свет, но ничего подобного не обнаружила и легла спать. Через несколько часов проснулась и опять увидела это изображение на той же двери. Вскоре я приехала в деревню. Там за моим огородом течет река. Погода хорошая, солнечная, и я сразу пошла купаться. Вода теплая. Немного проплыла до камня, о существовании которого знала, встал на него и оказалась по шейку в воде. Посмотрела вдоль реки, увидела зеркальную гладь воды, а по берегам неописуемую красоту зеленой травы с цветами. Зеленый кустарник и сосны с красочными стволами, освещенными солнцем, стояли, как завороженные, в безветренной тишине. Незаметно для себя я как бы растворилась в этой отраде. Такое ощущение описать невозможно. Длилась она до тех пор, пока не вышла из воды. По дорожке к дому медленно приходила в себя. Произошло какое-то омовение. Вся многолетняя усталость прошла. Я как будто летала, не чувствую вес тела. Пришло восторженное деловое настроение. На другой день пошла снова купаться с надеждой, что в воде вчерашнее состояние повторится. Но этого не произошло. А легкость и хорошее деловое настроение осталось. Поразмыслив, поняла, что мне дали силы и здоровье для продолжения своей миссии. От недоброжелателей услышала много негативных в свой адрес, и то, что я попала на дьявольский канал, и то, что эти силы могут превращаться в любого святого и обманывать нас. Но все проверено временем, делами и специальными инструкциями по опознанию, кто есть кто. В заключение призываю пристойных и разумных ознакомиться с моими трудами, понять их, проанализировать свою жизнь, обнаружить заблуждения и успеть покаяться, а то времени почти не осталось, так как мозги наши будут парализованы техникой оголтелой. В 2004 году пришла в наш мир икона пристойной законницы. Она спасает просящих от беззакония, направляет на путь истинный, является заступницей униженных и оскорбленных. Кто приобрел ее образ, уже ощутил существенную помощь.